Всем привет! Это серия подкаста «Все клубы попадают в рай». Меня зовут Александр Дормашев. И сегодня у нас последний выпуск. По логике, да и изначально, я планировал посвятить его закрытию северных футбольных клубов. Но, посмотрев информацию о них, я пришел к выводу, что обладают они примерно одинаковой историей и одинаковой причиной банкротства. Поэтому лучше я поговорю о ней, а также о других проблемах нашего футбола. По ходу предыдущих выпусков я достаточно часто упоминал, что футбольные клубы получают финансирование от правительства региона. Сейчас сразу 6 команд из РПЛ получают дотации от властей. Тут, наверное, каждый должен сам сформировать свое отношение к такой тенденции. На футбол тратятся те деньги, которые могли бы пойти на что-то социально важное. Ремонт больниц, вообще все что угодно. С другой стороны, футбольные команды в регионах нужны. Наверное. Например, самим жителям, кому футбол интересен, да, и чего уж греха таить, российскому футболу в целом, потому что было бы странно, если бы у нас играли команды только из Петербурга и Москвы. Но вернемся к региональному финансированию. Суммы в каждом регионе выделяют разные. Например, в этом году клуб Тамбов от области получил 350 миллионов рублей, что составляет больше половины всего бюджета команды. Но для сравнения, Ротор, который со следующего сезона вернется в РПЛ спустя 16 лет, планирует просить у губернатора Волгоградской области 1,8 миллиардов рублей. О Роторе я еще скажу. Их возвращение в элиту российского футбола – событие полемичное. В целом, если посмотреть на бюджеты, то регионы обычно выделяют командам от 0,5 миллиарда до 2 миллиардов рублей в год. У команд есть и другие спонсоры, кроме региона, но суммы они выделяют более скромные. Так что же плохого в том, что клуб финансируется властями? Во-первых, как я уже сказал, деньги могли бы пойти на что-то более важное, чем какой-то футбол. Вторая причина – это то, что регион деньги обратно свои не получит, потому что такие маленькие российские клубы, которые получают средства от властей, они убыточны, и своим кредиторам деньги вернуть не в состоянии. Кроме того, нередко деньги на такой благотворительной основе и выделяются. И, наконец, третье. Я не хочу никого ни в чем обвинять. Но мы ведь русские люди, и мы прекрасно знаем, что такое распилы. В отечественном футболе открывается много возможностей для подобных махинаций. Как вы помните, Алания, в тот момент, когда появились богатые спонсоры, потратила вложения на непонятных футболистов, оплачивая при этом огромные агентские комиссии. Это ведь один из способов освоения выделенных средств, покупка чего угодно по завышенной стоимости. Продолжая тему распилов, я вновь вернусь к Ротору. Зимой этого года, во время паузы в первенстве ФНЛ, клуб проводил несколько учебно-тренировочных сборов. За 15 дней в 4-звездочном киприотском отеле клуб заплатил более 4,5 миллионов рублей за 35 человек, и это без учета авиаперелетов. За 24 дня в турецком Белике еще 7,6 миллиона. Таким образом, Ротор в январе-феврале потратил на учебно-тренировочные сборы более 12 миллионов рублей, и это без учета стоимости авиаперелетов. Это более чем внушительная сумма для клуба уровня ФНЛ. Во всех этих случаях исполнителем контракта оказывалась ООО «Prime Sport Management». Это московская компания с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. И занимается она в том числе и организацией авиаперевозок Ротора. В общей сумме они от волгоградцев получили 55 миллионов рублей. Напоминаю, клуб существует на деньги региона. Футболисты самарских крыльев готовились к весенней части РПЛ на средиземноморском курорте с 13 по 23 февраля и потратили на размещение в 4-звездочном отеле более 5,5 миллионов рублей. В эту сумму не входят расходы на перелеты, на организацию тренировочного процесса и медицинские услуги. Для справки, организация тренировочного процесса – это как раз-таки огромная сумма, гораздо большая, чем просто размещение футболистов в отеле. Зато в смету были заложены такие расходные статьи, как молоко, которое стоило 400 евро на человека, и лед – 250 евро на человека в сутки на протяжении 8 дней. Крылья Советов тоже финансируют из бюджета региона. В их руках ветры баннер рвут, и слыхать в облаках, как трибуны ревут. Поле крылья гол, Самара вперед. Поле крылья гол, Самара забьет. Другой популярный тип финансирования в наших футбольных клубах – это поддержка от государственных компаний. Из РПЛ это все оставшиеся команды. Банками спонсируется «Рубин», «Динамо», «ЦСКА». А российские железные дороги – это главный спонсор и владелец «Локомотива». Нефтяные компании правят «Оренбургом», «Зенитом» и «Спартаком». Отдельная история у тульского «Арсенала». У них спонсоров достаточно. Многие считают, что это связано с губернатором Тульской области, потому что Алексей Дюмин не последний человек в стране. И до того, как встать во главе области, он занимал разные посты, в том числе и был заместителем министра обороны. Ну и на его футбольную команду часто выделяют деньги частные спонсоры, тесно связанные с военно-промышленным комплексом. Есть единственный частный клуб, который не спонсируется регионом или государственными компаниями. Это Краснодар. Хвала им и честь. Есть еще Сочи. Забавно, но на бумаге это тоже частный клуб. От области он денег не получает, среди спонсоров госкомпаний нет, только вот владельцем и учредителем команды является Борис Ротенберг. Один частный клуб в России, все остальные так или иначе спонсируются регионом или госкомпаниями. Я избавлю вас от дотошного перечисления, но уверяю, в Европе, в тех странах, где клубы выигрывают Лигу чемпионов, чьи национальные сборные борются за победу на чемпионатах Европы и мира, там даже близко не такие цифры. Там все наоборот, и максимум один какой-нибудь обласканный властями клуб. Все остальные частные, потому что прибыль честную, видимую всем, там получить возможно. Почему? Давайте отвечу кратко. Там все в равных условиях, не как у нас. Отдельного внимания, пожалуй, заслуживает еще вот какой аспект. В Англии главная статья доходов для клубов, помимо спонсоров, это телевизионные контракты, то есть та сумма, которую лига выплачивает каждому клубу из своего кармана. В их кармане деньги появляются, потому что вещатели разных стран готовы платить большие суммы, чтобы показать английскую премьер-лигу. Порядок цифр сумасшедший. По итогам прошлого сезона меньше всех получил последний клуб лиги – Фулхэм. Знаете, сколько он получил? 96,5 миллионов фунтов. При таких суммах АПЛ приняла решение, что у них не будет титульного спонсора для того, чтобы можно было бы успешно продвигать свой собственный бренд. Таким образом, они отказываются тоже от достаточно солидной суммы. Для примера можно взять испанскую Ла Лигу, там банк Сантандер ежегодно выплачивает лиге 26 миллионов евро в год. В российском футболе можно вспомнить сразу несколько титульных спонсоров. Какое-то время был Росгострах, потом Сагаз, долгое время титульного спонсора не было, а с этого сезона появился и стал спонсором банк Тинькофф. И тут, внимание, они заплатили РПЛ около 300 миллионов рублей. Это очень мало. Но это показатель настоящего уровня РПЛ. Больше платить нет смысла. Но при этом бюджеты некоторых команд во много раз больше этой суммы. И это явный показатель раздутости, избытка денег в определенных командах. В предыдущих выпусках я говорил, что иногда клубы отказываются от перехода в РПЛ. Они по спортивному принципу выигрывают эту путевку или во всяком случае готовы за нее бороться. Но вот переходить в РПЛ отказываются. Почему? Тут и становится важным то, о чем я говорил ранее. Финансирование из бюджета. Можно выделить две основные причины отказа. Первое – это требование РПЛ. Для примера возьму Томми, образца прошлого сезона. Главный тренер Томичей Василий Баскаков тогда сказал: «Сколько наберем очков, столько и наберем. Очень много вопросов нужно решить, в том числе и по качеству материально-технической базы. Ее нужно менять и обновлять. С такой базой, которая у нас есть сейчас, никто в премьер-лигу нас не пустит. Не скажу, что стремимся куда-то. Так получается, что очки берем. Если получится выйти в РПЛ, может быть, руководство клуба задумается об обновлении базы. Нет, трагедии большой не будет». То есть у РПЛ есть требования. к базам, инфраструктуре, стадионам. Ладно, скрипя душой, это, наверное, можно принять. Для имиджа лиги важно, чтобы матчи проходили не в огородах, чтобы была нормальная телевизионная картинка и все такое. Но ведь эти нормы кто-то принял, и они же все знают. Почему их не пытаются соблюдать клубы ФНЛ? Они что, даже не пытаются попасть в лучший чемпионат страны? Это же спорт. Вы можете мне сказать, что он существует ради эмоций, но я скажу, что спорт высоких достижений существует ради побед. Если ты ничего не делаешь для того, чтобы играть с лучшими клубами страны, зачем ты вообще тогда существуешь? Зачем ты берешь деньги у региона, платишь футболистам серьезные суммы? Ты футбольный клуб. Твоя задача, если не зарабатывать, то хотя бы радовать своих болельщиков. Почему же ты плюешь им в лицо и говоришь, что нет, мы не хотим выигрывать? Ты отремонтируй базу, стадион, потом уже зови футболистов, плати им столько, сколько посчитаешь нужным. Но уж будь добр, будь футбольным клубом, а не местом, где пилят деньги. Так, выдыхаю. Таким образом, становится понятно, что у руководства клубов не стоит задачи сделать команду прибыльной. Зачем им это нужно, если деньги все равно будут выделяться? Такая вот политика у нашего государства и РФС. Футбол высоких достижений в стране должен быть любой ценой, потому что это имидж. Вторая причина, за которой часто прячутся бюджетные клубы, это недостаток финансирования. Но это, если честно, смешно. Пример — Калининградская Балтика в сезоне 2010 года. Клуб шел одним из лидеров на протяжении почти всего сезона, а к концу резко сдал и не получил повышения в классе. Чуть позже глава области признался, что не рекомендовал клубу получать путевку на повышение, потому что у области не было денег на содержание команды премьер-лиги. Фактически, это признание в сдаче матчей. Но у нас в стране всем настолько плевать на футбол, что никто никого даже не попытался поймать за язык. И опять-таки, у меня есть большие сомнения, что переход в РПЛ — это огромное финансовое бремя. Точнее, что это бремя сильно отличается от затрат на содержание клуба ФНЛ. Ведь банально, в ФНЛ больше клубов, там играют команды с Дальнего Востока, а значит, расходов на перелеты гораздо больше. В РПЛ все клубы рядом, расходов меньше. Тогда зачем? Клубам нужны дополнительные средства. Вот выиграли вы ФНЛ, получили приглашение в РПЛ, оставьте тех футболистов, кто был, не зовите звезд. Вы мне скажете, ну в РПЛ команда сильнее, новичок лиги проиграет все матчи. А что, лучше остаться в ФНЛ, в лиге, которую никто не смотрит? Да любой футболист за возможность сыграть против Зенита, Спартака, он полцарства отдаст, он футболист, он ради этого выбрал эту профессию. Он готов проиграть, но и играть с лучшими. Кроме того, не считая расходов на авиаперелеты, нужно сделать взнос в РПЛ. Вот в начале сезона ты заносишь в кассу определенную сумму. Какую? 12,5 миллионов рублей. Сколько платят клубы ФНЛ? 10 миллионов рублей. Разница 2,5 миллиона. Чуть ранее я говорил о том, сколько Ротор потратил на проведение учебно-тренировочных сборов. То есть порядок сумм примерно такой же. Я не верю, что клуб не может найти 12,5 миллионов рублей. Если мне скажут, Саша, собирай команду, через полгода вы будете играть в РПЛ, я зайду в первый попавшийся двор, моментально наберу игроков, которые будут готовы играть бесплатно, найду какого-нибудь организатора перевозок, который согласится возить нас на каком-нибудь Икарусе по стране. Я уверен, они не попросят у меня денег. Мы поместим лого этого организатора перевозок на самое заметное место футбола, которые, если надо, я сошью сам. База, стадион, вступительный взнос, я почку продам, кредит возьму, и после этого исполню мечту миллионов, сыграю в РПЛ. А команды, у которых есть все, у которых гораздо больше денег, чем у меня почек, они воротят носом и говорят, что «нам этого недостаточно». Бытует мнение, что переход в РПЛ – это возможность попросить больше денег у региона. И когда регион говорит «нет, дадим столько, насколько договаривались», то директорат клуба ретируется, сворачивается, потому что для них главная мотивация, чтобы выделили больше денег. Что руководство планировало делать с этими деньгами, я оставлю на их совести. Коронавирус коронавирус остановил наш футбол. Вроде как он вернется 21 июня, но не весь, только РПЛ. Второе и третье первенство продолжать не будут, и это точка. В прошлом выпуске я упоминал, что Ротор находился в нервном положении. Шли на первом месте, но было непонятно, что будут делать с результатами. Зачтут, не зачтут, будет ли повышение в классе. На тот момент было абсолютно ничего не понятно. Сейчас определенность появилась. Ротор 100% следующий сезон проведет в РПЛ. Таблицу первого дивизиона на 17 марта заморозили и признали окончательной. Второй командой, которая получает путевку в РПЛ, становятся подмосковные Химки, но с ними пока ничего не понятно, потому что им не хватает денег. Они могут отказаться от повышения в классе. Ну, справедливости ради отмечу, что денег не хватает глобально, и если они откажутся от РПЛ, то они и в ФНЛ играть не смогут, они упадут в ПФЛ. Если они все же откажутся, то в РПЛ не отправится третья команда ФНЛ, то есть не будет сохранен спортивный принцип. Нет, в РПЛ просто останется 15-я команда РПЛ, та, которая должна была бы, по идее, вылететь. Она останется. То есть спортивный принцип, он, ну, нарушается. Его нет у нас. Ну, просто нет. Это максимально несправедливое решение, которое только может быть, потому что РПЛ доигрывают. Там сейчас будет борьба за каждую игру, за каждое очко. Две команды, которые займут последние места, ну, все логично, они будут худшими. ФНЛ какая ситуация? Там Ротор первый, Химки вторые, дальше столько же очков, сколько у Химок. У Чертанова на одно очко меньше у Торпедо. Если бы чемпионат не остановили, была бы интереснейшая борьба за повышение в РПЛ. Но чемпионат остановили, и казалось бы, можно сделать, ну, красивый жест, справедливый жест, дать путевку Чертанова. Ну, откажется Чертанова, там у них есть свои хитрости, это клуб, который вообще не обладает правом зарабатывать деньги, но это абсолютно другая история. Ну, дайте ему путевку Торпедо, это тоже, это частный клуб, который может сейчас вернуться в РПЛ. Нет, давайте мы лучше 15-я команда РПЛ останется на своем месте. Это будет какой-нибудь Ахмат из Грозного. Ну, собственно, ответ на вопрос, почему так произойдет, только что прозвучал. Судья продальная! В общем, стоит ли говорить, что клубы ФНЛ недовольны решением не доигрывать турнир и не повышать в классе Чертанова или Торпедо? Стоит также вспомнить еще одно важное решение РФС, которое ставит под сомнение существование многих северных и восточных клубов страны, а именно тех, которые играют в ПФЛ. Давайте сразу отражу специфику третьего по силе чемпионата страны. Он поделен на зоны по географическому принципу, так же, как и мои подкасты. Только там зоны Запад, Центр, Юг, Урал и Восток. Почему так? Да чтобы бедные клубы, а практически все клубы ПФЛ бедные, не тратили деньги на перелеты по всей стране. Если честно, считаю такую систему максимально удобной и подходящей. Но ее решили изменить. Зона Восток самая тяжелая. Там всего 6 команд, потому что все остальные давно загнулись. На Востоке клубы умирают чуть ли не каждый год. Вот я сказал, что в РПЛ 6 команд живут на деньги регионов. В зоне Восток тоже 6. То есть все. И все те, кто был до этого. Зауральские регионы мягко сказать, тяжелые в финансовом плане. Понятно, что там людям не до футбола. Клубам выделяют мало денег, и обвинять власти в этом не стоит. Пусть лучше средства идут на что-то другое, более нужное населению. Но вернемся к реформе. Зону Восток ликвидируют. Команды оттуда добрасываются в другие зоны. То есть клубы Новосибирск и Сахалин будут играть с командами из Москвы, Брянска, Калуги, Волгограда. Это ведь бремя и для них, им каждую неделю летать туда-обратно, и для других команд, которые будут летать к ним. То есть у этих команд и так проблемы с деньгами, и этих проблем станет еще больше. Стоит подвести какие-то итоги. Главная причина, по которой закрываются отечественные клубы, как мне кажется, это финансирование из бюджета региона. Никто не пытается сделать клуб успешным, потому что деньги все равно будут поступать. Если появляются долги, то можно ликвидировать клуб и создать новый, как делали в Нижнем Новгороде. Ведь у нас спортивная страна, линия партии такая, футбольные клубы должны быть. А какие, хорошие или плохие, это вообще не важно. Как исправить эту ситуацию? Я не знаю. Не моего ума это дело. Конечно, приятно радует заявление, которое буквально недавно прозвучало от одного из депутатов, что государство будет уходить из профессионального спорта. Но, если честно, такие заявления появляются часто, и можно им верить, можно не верить, можно ждать, можно не ждать. Реформу ПФЛ в целом можно рассматривать как анонс нового сезона подкастов «Все клубы попадают в рай». То есть у меня, Александра Дормышева, еще будет работа, потому что клубы продолжат закрываться, у меня нет в этом сомнений. Поэтому мы с вами еще услышимся. Помянем.